Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Честное мнение». В студии доктор Боровских и Светлана Ладина.
Здравствуйте.
Мы поздравляем вас с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы и с Днем народного единства. В 1612 году русский народ объединился перед лицом общей опасности. Так не раз бывало в истории страны. Так бывает и в повседневной жизни. Недаром существует утверждение, ничто так не объединяет, как наличие общего врага. Согласны ли вы с этим тезисом? Бывало ли так в вашей жизни? И неужели для того, чтобы свершилось добро, обязательно нужно сначала попробовать противостоять злу или столкнуться с ним, или самим сотворить что-то такое, что потом пришлось бы исправлять вот этим самым добром? Звоните нам по телефону 379-6570, код города 343. Пишите ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Вячеслав Владимирович, вот еще есть поговорка «девочки, против кого дружите». Вот они вдвоем так иногда перекликаются. Нам обязательно дружить против кого-то, не только девочкам?
Дело не в том, что обязательно, а это неизбежно. Ведь посмотрите, если, скажем, сравнить народ с организмом, то вот наш организм человеческий, это я просто как уже врач рассуждаю, он представляет из себя некое единство, некий такой, знаете, постоянство внутренней среды, только потому, что есть агрессивная внешняя среда. Потому что есть холодный или очень горячий воздух, есть бактерии, есть вирусы, можно травмироваться. И поэтому наш организм так устроен, что он состоит из разных органов и систем, удаленных даже на большие расстояния между собой, но объединенных в одну систему, в одно целое. Их функция направлена на одно, на поддержание постоянства внутренней среды организма, то есть на поддержание жизнеспособности нашего организма. Вот, скажем, холод тот же, да? У человека сработал кожный рецептор, сигнал дошел до центра терморегуляции, который находится в продолговатом или среднем мозге. Оттуда сигнал идет в надпочечники, из надпочечников выбрасываются стрессовые гормоны, которые кровотоком разносятся по всем органам, вызывают спазм или, наоборот, расширение сосудов, учащение или замедление сердцебиения, повышение или понижение артериального давления. Где рецептор и где надпочечник? Я вас спрашиваю. И посмотрите, какое единство. Вот наш народ русский, он такой. Он состоит из разных этносов. Мы же полиэтничны. И каждый этнос выполняет свою функцию. Кто-то мозга, то есть осуществляет общую такую нейрогуморальную регуляцию, а кто-то вот такие защитные функции, сиюминутного реагирования на какие-то повреждающие факторы. И так вот мы все взаимосвязаны. Мне вообще очень нравится, что несмотря на то, что русских в России больше, чем англичан в Англии, и больше, чем литовцев в Литве, мы не считаем себя унитарным государством. Наоборот, мы подчеркиваем, что мы многонациональное государство. И мы единственный народ, где наши национальные провинции живут компактными такими национальными образованиями. Они даже называются республики. Татарстан, Башкортостан, Чечня, Ингушетия. Это все разные органы одного организма. У каждого своя функция. И вот так соединить все эти функции в единый организм, функционирующий четко, значит, живущий долго, надежно, обеспечивающий всем клеточкам благополучие, возможно, было только у нас в России. И поэтому именно для нас нужен этот праздник народного единства.
Про врагов еще хочется поговорить, но сначала звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Спасибо, что
Светлана.
Подождали. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
Олег.
Да, слушаем вас, Олег. Да, слушаем.
Вот если в самое начало Библии стремиться и момент вот этот, дерево познания добра и зла, когда дьявол соблазнил Адама и Еву, он же сам не ел этого плода, а ели они и сами срывали. Вот и еще стихотворение небольшое. Клубясь хорошим настоящим, спасай других, ростки храня. Не то забудешься творящим, не сыщешь милости Христа. Спасибо.
Ну, спасибо. Ну, так, по поводу... То есть Адам и Ева должны были объединиться перед лицом общего врага и дать ему отпор.
Да, вот,
я,
кстати,
так понимаю. Вообще, да. Олега мне приходится толковать, потому что он очень иносказательно изъясняется. Вячеслав Владимирович, вот смотрите. Вы провели вот эту параллель. Организм, да, толерантность. Толерантность – это в медицине, я так понимаю, отсутствие реакции на некий раздражитель, который является опасным для организма, а организм его таковым уже не воспринимает и не реагирует.
Нет, вы знаете,
этот прекрасный термин.
Вообще-то толерантность, вот, например, в наркологии, это высокая толерантность, это признак тяжести состояния. Мы говорим, что у человека вторая стадия хронического алкоголизма тогда, когда у него высокая толерантность, то есть устойчивость к алкоголю. Это не признак его здоровья, а наоборот, это признак того, что организм скомпенсировался, то есть он работает на высочайшем напряжении. Он устроил себя сам так, чтобы не погибнуть от такого количества алкоголя, который выпивает человек. Поэтому как раз-таки вот в медицине толерантность – это высокая толерантность, это патология.
То есть это плохо.
Да.
Так я же о том и говорю. Нам
да.
же все время рассказывают, что толерантность – это хорошо. А если вот посмотреть в медицинском словаре, так выясняется, что ничего подобного.
А посмотрите, как выглядит вот живой человек. Вот вы говорите про врага. Вот попала бактерия или вирус в организм, или какой-нибудь яд. Но мы же не чувствуем его присутствие, практически не чувствуем. Пока у нас не поднялась температура, пока у нас не участилось сердцебиение, пока озноб, потливость, там, извиняюсь, расстройство стула, мы не знаем о том, что враг внутри. А вот когда мы не знаем, это и есть толерантность, вот эта вот устойчивость наша. Но это значит, что организм-то сразу среагировал. Мы потому и спокойны, что организм сразу среагировал. На этот вирус набросились сразу же антитела. Потом на него набросились тучные клетки, там макрофаги начали все это уничтожать. И потом мы только обнаруживаем остаточные явления вот этой битвы, которая там происходила. Вот по этой нашей температуре, по соплям, извиняюсь за выражение. А самого-то сражения мы не видели. Там никто не сидел без дела. Там все занимались своими делами, своими функциями. Просто Господь так позаботился, что мы об этом не сразу догадываемся.
У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте, Евгений Александрович. Сегодня наши старенькие зрители нам звонят.
Верные.
Верные, я хотела сказать, да. Евгений Александрович, слушай.
Я хотел бы, знаете, что сказать. Церковь – это и есть духовное единство. Те, кто в церкви, им не нужно никаких искусственных разогреваний внешних, о врагах внешних или внутренних. Все эти разогревания нужны политикам. А те, кто в церкви, они и так едины, если они по-настоящему в церкви. Вот и все ответы на все вопросы.
Ну, так-то оно так. Но в церкви тоже по-разному бывает. И бывает, что два прихода разделяются друг с другом, там и непримиримо воюют, и внутри приходов бывает разделение. И тогда получается два или там, не дай бог, еще больше кланов, которые вот, как раз объединились, увидев в противоположной стороне прямо-таки врага. И вот, пожалуйста, вам, девочки, против кого дружите.
Ну, я что хочу возразить. Наша церковь потому и соборна, едина. А потому что она воинствующая. Ей есть с кем воевать. У нее есть враг. Она сразу же оказалась на оккупированной врагом территории. И она живет во вражеском окружении. 2000 лет. И если церковь благодушествует, расслабляется, все хорошо, у церкви начинаются проблемы. У нее самой она начинает портиться изнутри. А вот когда она находится под натиском врага, церковь всегда собрана, она во всеоружии, и она жизнеспособна.
Ну да, апостол Павел.
А значит, и весь народ.
Говорил, что наша брань не против плоти и крови. Против духов злобы поднебесной. Это не точная цитата. Нам пишут наши зрители. Надежда пишет. С праздником. Спасибо. Если честно, то я считаю, что чаще люди объединяются в радости. Например, семейные пары. А уж если беда пришла, то поддержка окружающих очень важна. Мы по своей греховности часто становимся инертными, ленивыми, равнодушными. Вот то, о чем вы говорите. И Господь по своей милости попускает случиться беде, чтобы разбудить нас. Промысел Божий всегда спасительный. Слава Богу за все, Надежда. Спасибо вам. Есть еще такая интересная формула от нашего зрителя Александра Зотова. Добро плюс зло равно добро. Добро плюс добро тоже равно добро. Мне сложно это понять, но, в общем, может быть, кто-то это сумеет. Соответственно, нужно делать добро всегда, а зло найдется везде. Ну, оно действительно, к сожалению, находится, просто иногда оно находится в нас. Вот как быть с этим? Отсюда все и разделения. Это же не извне возникает, это же снаружи, а потом уже мы, когда встречаемся с какими-то кошмарными опасностями, мы уже начинаем соображать, что надо вот здесь почистить, и тогда, может быть, и снаружи что-то изменится.
Ну да, ну а и посмотрите, вот что происходит сейчас, буквально вот последние полгода с нашим народом. До тех пор, пока мы благодушествовали и думали, что наш враг – это наш друг, и мы были расслаблены, мы находились под его влиянием, под его воздействием. Мы чувствовали, что он начинал уже хозяйничать, по сути дела, на нашей территории. Я имею в виду, ну, в общем таким термином, Запад, угу. Да, во главе с Соединенными Штатами. А когда мы увидели истинное лицо нашего врага и узнали во враге врага, посмотрите, как мы консолидировались, как мы объединились. И я не знаю... Сегодня праздник народного единства, ну, особенно торжественно, на мой взгляд, отмечается. У нас сегодня в прямом эфире был такой репортаж.
Ой, в прямом эфире сегодня был хода. Репортаж, и не было 5 минут позора, поэтому я должна все объяснить тем, кто это смотрел. Да, друзья, сегодня что было у нас с утра, с какими врагами боролись мы? Сначала порвалась линия, во всяком случае пришла такая информация для прямой трансляции. Пришлось срочно везти в храм рюкзак, вот тот самый рюкзак, на который мы собирали деньги во время марафона, и с помощью которого мы представляем вам прямые включения с мест самых разных событий. Значит, повезли рюкзак, потом для того, чтобы выйти в прямой эфир с крестного хода, надо было этот рюкзак перенести, соответственно, оператору подключиться. В общем, было 33 приключения. И один раз техника нас не подвела, а дважды все-таки подвела. Кто видел эти эфиры, приношу свои искренние извинения. Ну, вот уже как получилось, так получилось. Старались, а техника бывает совершенно к нам нетолерантна. Просто до безобразия. Вот. Так что все равно мы, в общем, старались делать этот эфир праздничным. Я надеюсь, вы нас простите и технику нашу тоже. Но народу было очень много на самом деле. И вот надо было видеть, как, когда выносили икону из Свято-Троицкого собора, какие лица радостные были у людей. Мужчина какой-то, он совершенно... Он, видно, что это успешный, вменяемый человек средних лет, да, вот не как нам там представляют фанатики. Он с такой радостью в ответ поднял икону, которую тоже казанскую, икону Божьей Матери, которую он принес. Это было такое счастливое лицо, и, в общем, счастливых лиц было много. Угу. Ну, слава Богу, еще погода хорошая, слава Богу, не было грязи, она вся замерзла, поэтому, в общем, все хорошо получилось.
Ну, да, да, ну, я посмотрел, мне тоже, я понял, что сегодня был очень торжественный день. У нас. Ну и потом, мне очень нравится, что президент наш в этот день вручает награды в Кремле, государственные, разным людям, представителям разных народов, которые вместе являются русским народом. Ведь и татары, и башкиры, и евреи, и армяне, живущие в России, любящие Россию, они один народ русский. Мне это очень мне нравится, что русский – это ведь не этнос. Этнос – это вот как раз армянин, татарин, башкир. А русский – это вообще прилагательное. Русский может быть любой человек.
А знаете, Вячеслав Владимирович, меня поразило совершенно вот этот факт из смутного времени. Казанское – это бывшее ханство, как поднялось на защиту страны. Да. Хотя, казалось бы, их только 60 лет как завоевали, могли бы, в общем-то, и иначе себя повести. И еще факт, который очень хочется придать гласности, потому что мы больше как-то сегодня, значит, зациклились на подвиге Минина и Пожарского, а священномученик, патриарх Гермоген, который наставлял и вдохновлял людей из заключения, из мучительных довольно-таки условий, из мучительных условий. Дело в том, что он, будучи еще священником в городе Казани, присутствовал при обретении иконы Пресвятой Богородицы, вот той самой чудотворной, казанской.
Вот как интересно.
10 лет спустя он стал первым казанским митрополитом. И уже в 1606 году он стал патриархом русским. Так что вот его связь с этой иконой и с этой победой просто огромна, значительна, и об этом хотелось бы тоже помнить. И у нас уже время закончилось в эфире. Друзья, мы вас еще раз поздравляем, еще раз простите нас за все огрехи. Радости вам, всего самого доброго. С вами были доктор Боровских, Светлана Ладина, программа «Честное мнение». Даст Бог, завтра увидимся.
До свидания.